хотел немного рассказать о себе. Не знаю, сколько из вас меня знает. Я, казалось бы, довольно короткое время в церкви. Хотя, может, и нет. В церкви немного больше 20 лет. Я в церкви уже 10 лет. Казалось бы, что почти всех в церкви я знаком со всеми, но кажется, что не все знакомы со мной. И я благодарен за привилегию делиться Словом Божьим. И я хочу немного поделиться о себе и немного о своем прошлом. Не буду особо вдаваться в какие-то детали, но просто хочу сказать... Те, кто знает уже историю, извините, я, может, буду повторяться. Итак, я в жизни видел... Я в жизни видел и хорошего, и не очень хорошего, и я был в зависимости. Да, я не был каким-то преступником. И... Так или иначе, в общем, я оказался в ситуациях, в которой я не хотел оказаться. Но я всегда знал, с детства знал, что Господь есть. Я знал, что Он жив. Я знал, что Он заботится обо мне. Я знал, что у Него для меня уготован план. И идя по жизни, я постоянно как-то это отталкивал себя в сторону. В детстве мне не хватало отца, мне не хватало нормального понимания, что такое семья, мне не хватало отношения, хорошего отношения с своим отцом. Я постоянно пытался как-то угодить отцу, чтобы у нас были хорошие отношения. Я уже когда-то делился об этом, и почему я хочу сейчас об этом рассказать, потому что это постоянно желание как-то понравиться отцу отчасти привело меня к зависимости. И это отсутствие как-то согласия с отцом, слов от него, что я хороший, что я молодец, и это привело меня, да, искать этих слов в свой адрес где-то на стороне. И... Да, и смотря на своего отца и на окружающий мир, я всегда говорил, что я никогда не стану таким, что я не буду выпивать, что я не буду поднимать руку на женщину. Много чего говорил, что я не буду делать, но со временем я стал, может, даже в чем-то и хуже. И не зря слово говорит, что не суди, так как будешь тем же осужден. И я понял, потому что я был, что я осудил отца, что я проклял его, и я пришел в такой же самый момент жизни, из которой я уже сам не мог вылезти. И я когда-то делился об истории Лазаря. Она очень важна в моей жизни. Я верю, что я должен был пройти этот отрезок своей жизни. И все эти падения, которые у меня были, это нетерпение себя. Я чувствовал, что все люди меня как-то оттолкнули, и я сам себя не чувствовал человеком. И были моменты жизни, когда я не понял, почему так произошло, почему я выбираю такие вещи, которые я выбираю. Казалось бы, я не хочу так жить. Казалось бы, я проклинаю эти вещи, но все равно я разрешал им быть у себя в жизни. И история Лазаря такова, что он уже был мертвым какое-то время, когда пришел Иисус, и я также был мертвым долгое время, и я верю, что, как и в случае с Лазарем, если посмотрим Иоанна 11 главу, четвертая строчка. Когда Иисус услышал о том, что Лазарь больной, что зовет его, и он сказал ученикам, когда Иисус услышал об этом, он сказал, «Эта болезнь не к смерти, она для славы Божьей, чтобы Сын Бога был прославлен через нее». И я верю, что когда в моей жизни происходили какие-то обстоятельства, да, можно обвинять в этом себя, отца, какие-то обстоятельства, но я верю, что это часть Божьего плана, и какие-то вещи должны были случиться в моей жизни, чтобы я понял определенные вещи, чтобы я вошел в призвание, которое Господь вел, которому меня, да. Если смотреть дальше, 15 строчка 11 главы. И так Лазарь же умер на этот момент. И Иисус говорит, я верю, что в наших жизнях происходят какие-то вещи не только для нашего какого-то взросления, учения, но также для того, чтобы Божья слава проявилась через нашу жизнь. Многие знали меня совсем другими, таким, которому нельзя доверять, которым нельзя водиться и так далее. И люди знали меня таким. И когда Бог пришел в мою жизнь, Бог меня изменил. И это место, где Он говорит Лазарю уйти, и Лазарь ушел, Иисус сказал, чтобы снять с него эту одежду мертвеца. И я верю, что вот эти все, те одежды, которые доворачивают покойника, это как бы все эти, в наших жизнях, если проецировать нашу жизнь, это все эти плохие вещи, которые тянутся за нами, какие-то зависимости, какие-то... Итак, мы настолько завернувшиеся в эту старую одежду, и я верю, что только люди вокруг, это церковь, это домашняя группа, где бы ты ни был, я верю, что мы очень важны друг другу, чтобы помочь друг другу снять эти старую одежду, чтобы освободиться от этого. Самому себя видеть очень тяжело. Да, Господь дает милости увидеть через Святой Дух определенные вещи. Но верить Богу, не знаю, как вы, но когда я один нахожусь у себя в комнатке или когда когда-то уезжаю порыбачить, мне так хорошо быть с Богом, пока не возвращаюсь домой и не встречаю жену. И не жена в этом виновата. Это я не умею жить с какими-то вещами, которые во мне, и от которых Господь хочет меня избавить. И у меня есть братья, которые мне могут сказать в глаза, брат, ты идешь куда-то не туда. И то, что ты делаешь, не идет против слова, и такие братья нужны рядом. И для меня это место Писания, история Лазаря, открывает очень много вещей. И я понимаю, что в большой церкви очень легко спрятаться. Когда ты приходишь, там 300 человек, присел где-то в уголок, побыл, прославлял, и да, и на самом деле почувствуешь что прикосновение Духа, и почувствуешь эту силу. Но на самом деле рост происходит только тогда, когда железо точит железо. Процесс происходит тогда, когда мы признаем себе, что мы заблуждаемся в чем-то, и когда мы благодаря чьей-то помощи начинаем делать новые шаги. И также это верность Божья, которая идет за мной всю жизнь, и я вижу Его руку в каких-то сегодняшних ситуациях в моей жизни и в прошлом. Я когда готовился, например, к этой проповеди и на прошлой, и на позапрошлой неделе, у меня был такой момент в жизни, и я думал, что какая проповедь, как я могу вообще это делать? Так на жену кричал, сделал аварию из-за своих эмоций. И, в общем, попал в пробку и пытался как-то вылезти, обогнать всех, и, в общем, давил на сигнал, сигналил всем. И из-за всей этой эмоционального состояния, через свою глупость, я сделал аварию. Я въехал в другую машину. Слава Богу, авария не была большой, никто не пострадал. Пострадала, может, только моя гордость. Я всегда думал, как люди, находящиеся в пробках, умудряются сделать аварию. Так вот, теперь я знаю, как это получается. Вы так не говорите, потому что Бог вам тоже может показать. И да, я благодарен Ему. Я когда успокоился, я подумал, что очень благодарен Ему. Я не знаю, что могло быть дальше, если я бы проехал эту пробку, и как бы я дальше продолжал ехать, с какой скоростью я бы ехал. Может, еще хуже все могло закончиться. Я могу только догадываться сейчас, предполагать. Но я принял эту аварию как дар от Бога, потому что Он меня остановил. Он меня остановил и дал возможность обдумать, что произошло, почему произошло, и исправить эту ситуацию, чтобы в следующий раз, если произойдет похожее, чтобы я знал, как себя вести. Да, это было очень неприятно. И было тяжело признать себе, что я был неправ в этой ситуации, извиниться перед другим человеком. Но в этой ситуации тот человек, я видел, он не среагировал как-то, ну, грубо, может, на это. С моей стороны, это была огромная ошибка, я очень глупо себя повел. Но тот человек, он очень красиво себя повел, он сказал, все тут нормально, не переживай, всякое бывает. Сейчас хочу немного посмотреть в жизнь Якова, он тоже прошел через многие вещи. Братья продали его, братья не любили его, не завидовали ему. И так, что там дальше получилось, и сказал бы, все против него. Он верил в Бога. Он чувствовал это прикосновение Бога. Он постоянно ему приходили откровения во сне, и он делился со своими братьями об этом. И когда ты видишь пророчество о Боге, я верю, что это очень близкие отношения Бога, когда постоянно ты получаешь от Него какие-то пророчества. Я понимаю, что для этого нужно очень много времени провести в присутствии Бога. И мне это говорит, что Яков, Иосиф, что он был на самом деле близкий Богу человек. Представьте, что вся эта история должна была произойти для того, чтобы был исполнен Божий план. Но он не знал этого плана, но все, что ему надо было, ему нужно было довериться Богу. Когда я смотрю в свою жизнь, я вижу, что у меня много проблем было. И Да, моя жизнь была совсем другой, потому что я выбрал уйти от Господа и жить жизнь так, как я это понимал. Но каждый раз Господь использовал эту ситуацию для своей славы. И в моей жизни было очень многое, и я не знаю, почему я не умер, почему я здесь стою перед вами. Я был парализован в одно время, не мог пошевелить ни рук, ни ног. И идя через эти тяжелые этапы, я призывал Господу. Призывал к Нему: «Господи, помоги мне», когда я оставался один, не было друзей рядом, когда мне не перед кем было что-то изображать. Я помню, как я взывал к Богу. Я помню, как было время, когда я сидел в камере и ожидал суда, мне грозило от 4 до 10 лет. Я думал, я же еще ребенок. Мне 15 лет только было, и когда, да, никого не было рядом, у меня крокодиловые слезы сыпались. И я тогда обещал Господу очень много, и обещал Ему, что я изменю жизнь, что я буду служить Ему, так как я всего этого хотел в детстве. У меня была очень верующая бабушка, и я через нее познал настоящего Бога. Не того Господа, который какой-то злой и все по закону у него. Нет, Господа, который хочет нам всегда добра. И вот, находясь в этой камере, мне не перед кем было что-то изображать. Я был таков, какой я есть. И Господь пришел ко мне. И спустя время я вышел на свободу. И я сразу, выйдя, забыл все свои обещания и начал жить так, как я жил до этого. Я как-то начал думать, что мне все легко сходит с рук, как с гуся вода. Всегда как-то выкручивался оттуда, сколько бы ситуаций не было. И это как-то заложило мне такое понимание, что я такой удачливый везунчик, что всегда выхожу сухим из воды. И я помню, ну, вот, когда я был парализован, я просил Господа, чтобы Он восстановил меня. Хоть и сначала мне врачи говорили диагноз, что я умру, потом сказали, когда я выжил, что я буду овощем. И я помню, как я начал просить Бога, чтобы Он мне дал возможность, чтобы хотя бы зашевелилась одна моя рука, чтобы я мог сам покончить жизнью. И в итоге одна рука начала шевелиться, и я тогда решил, класс, мол, начал просить вторую руку, чтобы зашевелилась. И в итоге уже спустя полгода я сам на своих ногах мог идти в туалет. Я помню, когда я ходил с больницы, доктора аплодировали, так как это реально было чудо. И выйдя из больницы, я опять снова все забыл. И я начал опять тусоваться, выпивать, идти в клубы. Я всегда забывал. Когда мне было плохо, я вспоминал о Боге. Знал, что Он мне может помочь, но как только Он мне помогал, я о Нем быстро очень забывал. И когда в мою жизнь пришла абсолютная бессмысленность употребления наркотиков, я понял, что все, скорее всего, Господь меня забыл, точно оставил меня, так как я Его на самом деле оставил. Но я в итоге понял, что Господь всегда был рядом со мной. Он постоянно поддерживал меня. Я понял, что это я тот, кто оставил его, и при этом еще хлопнул дверью. И так в итоге я очутился в таком моменте, что я не понимал, человек я или кто я. Как Ненига сегодня рассказывала, что Господь призывает, ну вот, кому-то подойти, с кем-то поговорить. И это очень важно, потому что когда ты в такой ситуации, в глубокой зависимости, ты чувствуешь порой, что тебя просто нету, что ты не существуешь. Мы очень часто идем мимо бездомного и не знаем, или дать ему денег, или купить, покушать, и очень часто мы выбираем игнорировать его. Очень часто люди выбирают, ну, не слышать такого человека, когда нам спросят, там... Так, да. И это вот чувство, когда тебя как будто бы и нету, это самое страшное. По крайней мере, это самое страшное, что было для меня. То есть люди уже не видят меня как личность. Итак, казалось бы, например, если собака будет лежать и не шевелиться, ее накроют своей курткой, позовут сразу какую-то службу. А когда с человеком происходит такое, люди часто проходят мимо. И вот это состояние, когда ты там, среди людей, но ты не чувствуешь себя человеком, это очень тяжело. Я размышлял тогда, стоит ли дальше жить дальше. Но я понимал, что я не могу уйти из жизни сам, так как я все равно верил, что где-то есть Бог, и не могу сам отнять у себя жизнь. Не знаю, как я дошел до сюда, но что я хочу сказать, и что Неринга говорила, подходите к таким людям. Подходите, хоть перекиньте пару слов, спросите, как у них дела. Но, может... Предложите ему купить покушать, ответьте ему что-нибудь, не игнорируйте просто. Итак, дальше. Это верность Бога в жизни Иосифа. И в итоге я оказался с Богом один на один и просил у него прощения за все, что я сделал в своей жизни. И он поднял меня к другой жизни, к той жизни, которой он призвал меня, я верю. И как послание Ефесянам говорится во второй главе, 10 строчке, говорится, мы теперь новое творение Божье, созданное в Иисусе Христе для совершения добрых дел, которые Бог предназначил нам совершать. И сегодня я верю, что Господь ведет меня через эти вел через меня через все испытания, чтобы я мог делать то, что я делаю сейчас. И я не мог бы делать то, что сейчас делаю, если я бы не прошел через все эти ситуации, если бы я на своем собственном опыте не прожил все это. И я верю, что я не смог бы послужить сегодня так, как я служу. Если вы чувствуете призыв, что Господь позывает вас кому-то подойти, сделать что-то, верьте, что это будет благословение не только вам, но и другому человеку. Так, никогда не останавливайтесь, не прекращайте доверять Богу, верить в Его обещания. Вы должны всегда держаться того, что то, что Господь начал, Он это и закончит. Хочу вернуться к нашей жизненной цели. Итак, наша жизненная цель, я верю, что не только сделать так, чтобы было бы хорошо было нам и нашей семье. Наша цель — нести благую весть по всему миру, и у каждого из нас такая цель, не только у евангелистов и проповедников, но каждый из нас у каждого из нас это ответственность перед Богом. И он нам, и у нас будет спрос. Он задаст нам вопрос, что ты сделал? И я очень призываю, особенно сейчас я замечаю, что очень всем комфортно дома, ничего не имею против онлайн-церкви, но мне самому очень так стало удобно, смотрю проповедь из дома, можешь и с женой пообщаться, и с холодильника что-то взять. Хоть и Вилма говорит, она очень против этого, но я признаю, что я согрешил в этом. И на самом деле становится очень удобно прославлять Господа дома. Но чтобы это удобство не вышло бы потом, не вылезло через другие концы. И я начал замечать, что я немного начал отдаляться от Бога. Я понял, что Господь дает испытания, через которые мы должны пройти, я должен пройти. Когда ты можешь спрятаться дома, да, пусть ты участвуешь в какой-то общей молитве, и на самом деле очень удобно жить в таком христианстве. Легко обмануть себя, что я что-то делаю, что я делаю достаточно. Но на самом деле мы должны спрашивать у Господа каждое утро, что ты хочешь, Господи, чтобы я сегодня делал. Прошу, используй меня. Я хочу, чтобы ты ввел меня и руководил мною. Мы каждый должны понять, узнать свое призвание, свою цель, цель своего пути с Богом. Да, цель одна, но идя к этой цели, что мы должны делать? И войти в призвание, когда пасторы меня пригласили на это служение, я как-то начался говорить, нет, я не готов, я не достоин, и я не знаю, что сказать. И когда мне сказали, я понял, что я слышал это раньше. Мне Господь это говорил, мне люди об этом говорили. И я знал, что так должно быть, но моя самооценка, которая еще недостаточно восстановлена, она заставляет меня думать по-другому, и это опасный момент. Это как Господу не надо наших каких суперспособностей. Богу именно это и надо, что мне, даже если мне нечего сказать, и тогда Господь скажет через меня. Если нам нечего сказать, то это прекрасный сосуд, чтобы Господь через нас мог говорить. Если очень часто говорю, вот тут у меня плохо, там надо привести порядок. Уже, казалось бы, я 10 лет с Богом, и, казалось бы, много где уже всего привел порядок, но все равно мы очень часто вижу, что нет, еще много каких-то у меня изъянов, и я понимаю, что мы никогда не будем идеальны. И всегда есть где потянуться, всегда есть какие-то моменты, где мы можем стать более похожи на Христа. Может, помните, когда-то Иэн у нас проповедовал, когда он говорил, что кто такой Господь? Господь — это король, и мы его дети. Я вспомнил, как... Да, но он тогда говорил, что принцу не надо, придя куда-то, доказывать, что он принц, сын короля. Нет. Он и вся его манера поведения, походка, уверенность в себе показывает, что он принц. И так же и мы принцы и принцессы, или как вам будет угодно. Так мы таковы мы являемся. Мы дети всемогущего Бога. Знаете, Он же нас, как говорится, что Он создал нас по своему подобию, и все, что есть у Него, есть у нас. Мы все унаследовали от Бога. Просто нам надо начать в это верить. Итак, коротко история Давида. Помните, как филистимлянин, Голиот, испугал всю армию Израиля? Помните? Итак, смысл в том, что Давид, он не испугался. Не потому, что он там, не потому, что он был, да, молодым, красивым юношей. Но смысл в том, что когда его брат услышал, что... Итак, 1 Царств 17:28. Итак, его старший брат Элиав услышал, что Давид говорит, как тот говорит с людьми, он разгневался на него и спросил: «Зачем ты пришел сюда? И на кого ты оставил тех немногих овец в пустыне? Я знаю, как ты тщеславен и как порочно твое сердце. Ты пришел только для того, чтобы посмотреть на битву». Его братья думали, что он просто гордец. Но Давид знал, кто он, Господи. Он не был тщеславен. Он просто был уверен, что он Божий сын. И все, кто боялся и трёсся перед Голиотом, он сказал: «Подождите, мой Господь сильнее». И мне еще одна деталь очень зацепила в этом, что когда на него одели всю эту броню, шлем, я так понимаю, что и мы в жизни очень часто не только сами, но другие тоже пытаются нас поставить какие-то рамы. Итак, если пойдешь в бой, так давай оденем тебя, так как так вот должен выглядеть воин. И я думаю, что наши какие-то понимания очень действуют на то, какие мы делаем шаги и выборы. И мне понравилось то место, где Давид устоял и сказал: «Не-не, мне всего этого не надо». И мы должны слушать, что говорит нам Святой Дух, не что говорят окружающие, не что говорят события прошлого. Нет. Люди, которые выше тебя, не, мы должны слышать призывы Духа. Мы не должны становиться тем, что хотят от нас окружающие. Может, еще в конце скажу. Что Господь был верен моей жизни. И я знаю, что вы слышали много историй, где Господь был верен в жизни других людей. И вы помните, как это происходило в вашей жизни. И я призываю научиться понимать и распознавать, кто мы являемся Богу. Мы должны знать от Господа, кем мы являемся на самом деле. И поэтому я верю, что это очень важно, этот момент, вернуться в это первоначальное состояние, когда я на самом деле ничего не знал о Боге, когда я каждый раз, идя на молитву и читать Библию, я говорил Богу, что я ничего не понимаю тут. Я не могу понять, кто ты для меня жизни. Я не понимаю, почему ты выбрал имени меня, почему ты поднял меня, почему ты когда-то не дал мне умереть. И я выбираю тебя, Господи. Веди меня, учи меня. И в течение времени появляются определенные вещи, когда начинает казаться, что я понимаю что-то, и начинает казаться, что я и сам что-то могу сказать и сделать. И для меня это лично самое опасное место, где легко поскользнуться. Но я верю, что я должен быть открыт как с собою. Да, на самом деле я не самый на сегодняшний день я не лучший муж, не лучший отец, не лучший служитель или человек, но я должен делать это открыто, будучи в кругу людей, которые помогут мне встать и идти в направлении цели. И я верю, что вся эта ситуация, которая сейчас, она очень отдаляет людей друг от друга. Я призываю вас вернуться в эти интимные отношения, близкие отношения, когда находимся вместе, когда мы молимся вместе, прославляем вместе. Я помню, когда мы первый раз пришли сюда вместе, казалось бы, что такое, включили какую-то запись, и все стоят на расстоянии, ну это разве церковь? Итак, неужели мы не верим в Божье Слово? Не должно быть так. Не знаю, хочу ли я быть сейчас таким строгим или что. Сейчас да, может сейчас другое время, и может оно реально для того, что это как бы как подарок, что мы не можем спрятаться, придя сюда среди 300 человек, что мы можем побыть вот в таких маленьком группе, когда мы можем больше видеться дома и встречаться, когда мы можем пойти пообщаться в парке, познать друг друга больше. О, не так, знаете, как раньше. Пришел, побыл, попил чай и ушел. Давайте примем это время как подарок, не как какое-то ограничение или что нас кто-то пытается сковать. Давайте примем это как подарок. Давайте воспользуемся этим моментом и познаем друг друга лучше. Так, не буду отнимать у вас больше времени, чтобы осталось больше времени общения друг с другом. Поэтому слава Богу, что мы можем собраться хотя бы вот с теми, кто здесь сегодня. И я благодарю Бога за эту возможность, что люди нас могут видеть онлайн. И я верю. Да, давайте примем это как подарок, а не как какое-то... Итак, спасибо Господу за то, что Ты есть, за то, что Ты приготовил для нас. Я молю, чтобы Ты благословил каждого из здесь присутствующих и всех, кто смотрел эту трансляцию. И чтобы Ты благословил нас своей верностью, терпением, чтобы мы перестали постоянно жаловаться на какие-то обстоятельства в жизнях. Я молю, чтобы Твоя свобода и Твоя слава проявилась в нас. Я молюсь и прошу, чтобы мы начали говорить эту правду, чтобы во всей этой суете и там шуме, чтобы мы научились различать Твой настоящий и чистый голос, чтобы мы учились руководствоваться Твоим голосом, а не какими-то другими вещами. Я молюсь, чтобы Ты пришел в каждое сердце, которое чертвило сегодня. Я прошу, чтобы Ты пришел со своей огромной силой и восстановил эти сердца. Я молюсь, чтобы Твоя слава проявилась как и в этом доме, так и в каждой крестьянской семье. Спасибо Тебе, Отец. Ты прекрасный. Мы преклоняемся перед Тобой и отдаем всю славу Тебе. Именем Иисуса Христа. Аминь.